umma.ru. Достоверно об исламе.
В свое время этот термин появился, но его в том числе навязали президенту, что у нас традиционный ислам. И ну, порой тоже просто там в интернете это гуляют, этот термин, среди таких очень грамотных, в кавычках, мусульман, что вот у них там традиционный, нетрадиционный. Ну а я в свое время, по-моему, даже здесь в этой книге есть вам материал традиционный, нетрадиционный. Я там пишу, что этот термин, он на самом деле мертвый. То есть в реалиях Советского Союза, территории бывшего Советского Союза, этот термин, он мертвый. Под ним богословской основы нет. То есть его нужно развивать. Вот эту традицию богословскую местную, ее нужно ну, чуть ли не сначала все это развивать. А говорить, что традиционный, ну, это все хорошо, но как термин это вот, ну, пока что оно не имеет какой-то формы и жизнеспособности конкретной. Теперь эта тема сейчас идет к концу, приближается. Иншалла, иншалла, я написал материал, но пока в черновом варианте я напишу его, допишу. И как раз вот там вот эта часть, она в заключении идет. И здесь тоже он определенную часть уже завершает вот этим блоком. Ну, хакика, то есть вот, ну, почему все-таки разногласия? Да? Вот, ну, как бы еще раз, хакика, то есть вот, ну, вот в чем суть, в чем богословские разногласия, почему? Здесь хорошо, хороший расклад, несколько вещей, полезные очень. Я вам прочитаю. Мы в той или иной степени сказали, почему, но вот здесь еще более так детально. بعد هذا الإجاز في بيان نشأة وتطور الاختلاف الفقهي. После этого короткого изложения, ну то, что вот несколько уроков у нас тоже было, после этого короткого изложения о том, как началось и как развивался вот этот процесс богословских разногласий, нам нужно раскрыть как бы вот саму суть. Вот здесь вот как раз момент важный. То есть здесь вот суть, то есть мы сказали, да, откуда все это началось, еще времена пророка Мухаммада, алейхиссалям, было, потом мы разобрали это вот сахабы, вот табиин, и уже третье поколение, да, второй век по хиджре. Там и этап там Абу Ханифа Малика, этап уже Шафии Ахмада. Все эти моменты, да, вот татаур, как это все происходило. Но вот важно суть в чем. Аннаху кана аля касратихи ихтилафан махмудан. То есть несмотря на то, что разногласия, разночтения, это не про аяты Корана, учтите. Вот там дальше тоже мне будет сложно, наверное, объяснять какие-то вещи, но в интернете порой такие глупости там о пророке. Мне однажды один пишет там, вот такой ролик посмотрите. Я говорю, я ничего не смотрю. Но все же посмотрите. Я там начал, такие там какой-то ужас какой-то о пророке. То есть там так все намешали, такие глупости, такие... Я говорю, послушайте, не надо это распространять, не надо это смотреть, оно само собой умрет. Если нам надо среагировать, ты чувствуешь элементарные правила вообще средств массовой информации, на что ты реагируешь, все, ты это взрываешь, это начнет вот, это пойдет, нужно это проигнорировать, все, оно умрет само собой. Просвещай, как должно быть. И в том числе там вот там в Коране якобы есть какие-то противоречия, не противоречия, уже другое там тоже порой кто-то там что-то где-то. Никаких. Вот хотите, верьте, хотите, нет. Да, там, да, человек скажет, там вот Шамиль постоянно говорит с 86-го года, да, читаю с 86-го года. Тогда пользовался Крачковским. С 97-го начал сам переводить, имея уже два образования. Завершил перевод в 2012 году. Потом заставил себя еще раз, пока жив, все перечитать, сделать новую редакцию. В 2019 в конце года завершил. Вот сколько лет работал с Кораном, понимая его и зная, имея богословское образование. Это просто, то есть это вот такое благодатное море мудрости, такое солнечное, приятное, там все такое теплое. Да. Никаких противоречий там нет. И Коран, как он был изначально во времена пророка, алейхиссалам, и в начале даже моего богословского периода, и на ума.ру есть первый материал про Коран вообще, как, что, чего. Во времена пророка были писари. И заучивалось, то есть писали которые, 40. И заучивалось с подвижниками наизусть. И сразу после пророка все это собрали. То есть там насчет Корана нет никаких разногласий. Насчет достоверной сунны нет разногласий. Но касательно вообще сунны, да, мы дальше будем об этом говорить. Там много нюансов. Если вообще брать сунну. Потому что на каком-то этапе появилось и преднамеренно выдумывали хадисы из хороших побуждений, из плохих побуждений. Но, как я вам говорю, хадисоведение, мусталах аль-хадис, и вообще хадис, аильму аль-хадис, ну, это вот сколько лет, опять же, да, вот ну никуда не деваться. Я не в интернете получал образование, да, то есть мое образование – это и высшее богословское, и книги. То есть хадисы – это вот настолько ты комфортно себя в них чувствуешь. Когда говорят, вот это, то, другое. Если ты понимаешь, изучаешь, имеешь богословское образование, умеешь работать с хадисами, ты четко видишь и четко находишь. Это достоверно, это недостоверно. Здесь такой нюанс, тут такой нюанс. Все взаимодополняется, где-то взаимоисключается. Все очень комфортно и очень ровно. То есть не в этом вопрос, не касается там достоверных хадисов. А разногласия были. То есть это были разногласия, но они махмуды. Они были похвальные, богословские разногласия, бидалилихи, имеющие аргументы из Корана и из Сунны. То есть просто по той или иной ситуации одни давали одни аргументы, другие на свое мнение давали чуть другие аргументы или под другим углом, например. Дальше подробно мы будем это разбирать. То есть все разногласия, они касались второстепенных вопросов, а не основополагающих. Эти разногласия, они не указывают на аль-инхираф, на какие-то отклонения. Баль ядулю аля хусу батиль акль. Вот это развитие уже с периода сподвижников, таби'ин и дальше, то, что появлялись разногласия во второстепенных вопросах, это наоборот. Это не говорит о том, что кто-то отклонялся от религии. Нет. Это говорит хусу батуль акль, говорит о, ну, это образно плодородность ума. То есть именно вот ум, развитие ума. То, что плодородность. То есть на самом деле люди просто-напросто над этим работали, включали свои мозги. Ну, как я и сказал, то есть вы можете какую-то, как говорят, читаю книгу, вижу фигу, так, к примеру. То есть человек читает, я говорю, ничего не понимаю. Да, потому что неактивно кровообращением, возможно, много поел, возможно, не выспался, возможно, не проветрил помещение, возможно, знаний соответствующих нет и так далее, и так далее. Чтобы включить мозги, я сам с мозгами все, ну, сколько лет работаю, да, сам не раз сказал. То есть я всегда работаю с мозгами каждое утро. Да, это же там поздно ляжешь около 12, в 5 там с копейками встанешь, вот я обычно приезжаю там в 6:20. Вот, и нужно включить мозги, включить. Для этого у тебя есть турник, там, брусья, да, скакалка 100 раз подскочить, на 5-й этаж пробегись, да, чай себе сделал. И вот когда ты включаешь мозги, они прям вот, они работают мозги. То есть у каждого какое-то свое. Кто-то в этом тренируется, там, не знаю, с телом работает, а кто-то с мозгами работает. И вот здесь одно, когда ты работаешь с текстом, и ты понимаешь, понимаешь его, у тебя есть и образование для этого, и голова у тебя работает, и здоровье нормальное, и все остальное. И вот это вот как раз плодородность ума, а не деревянность. А шейх Мухаммад Абу Захра, тот же самый как раз вот Мухаммад Абу Захра, один из ученейших людей прошлого столетия, он говорит тоже вот по этому поводу. Инна ихтиляф аль-ара фи аль-фуруъ аль-фикхия То есть то, что есть разные богословские мнения, это не говорит об каких-то отклонениях от религии. Пока это не выходит за определенные канонические установления, ну, за определенные границы, в которых ученые согласны с первых поколений и дальше. بل إن الانحراف ما دام أساسه طلب الحق اختلاف إن الاختلاف ما دام أساسه طلب الحق здесь вот بل там как раз стоит. То есть наоборот, اختلاف он очень важен, полезен. Почему? Потому что основой его, целью его, можно сказать, является طلب الحق, стремление к истине, поиск наиболее верных решений. Потому что вот такого рода живая богословская мысль, она открывает для умов пути поиска сахих, верного, достоверного. И мы как раз вытаскиваем это из среды разных мнений. Из того, когда богословы смотрят на одну и ту же ситуацию мин ауджу с разных сторон. Именно в этом случае янбали джунуру л-хакки сатиан байинан вадиха. Именно в этом случае начинает, то есть когда вот такая проработка идет с определенной целью поиска наиболее верных решений, именно тогда начинает пробиваться свет истины и становится все более ярким и четким. Ну, как я и сказал, то есть я вот, ну, у меня специализация именно вот шариа, и тысячи мы, когда я учился, там 94-95, тысячи богословских полемик, когда ты заучиваешь, то есть работаешь в теме в какой-то. Все очень комфортно, все очень интересно, все очень полезно. Тут аргумент, тут контраргумент. То есть там нету того, что ислам – это какой-то там бардак или беспорядок. Нет. Все очень упорядочено, в том числе уже на этапе богословских мнений. Все очень даже хорошо. Здесь на этом завершается цитата Мухаммада Абу Захра. И здесь уже автор этой книги продолжает. فَلَيْسَ مَعَنَ الْإِخْتِلَافَ الْإِنْحِرَافَ. Он повторяет, что разногласия богословские, они не говорят об отходе от религии. Пока находится все это в постепенном таком развитии, которое допускается шариатом. То есть как раз вот то, что я сказал. Почему, когда я занялся богословским переводом смысла Священного Корана, то есть я читаю подстрочник, вообще ужасаешь, думаю, как так вообще можно? Ну, то есть тогда конец 90-х, начало нулевых, там все это терроризм, не терроризм. Там подстрочники написано: убивайте язычников, где бы вы их ни нашли. Никакого пояснения. Ну, вообще, думаю, как народ это читает? Там еще какой-то аят, читаешь подстрочник. Как вообще люди это понимают? То есть это перевел переводчик, не богослов. То есть ему платят за перевод. А у переводчики, у них определенное количество там букв, там слов, знаков так называемые. И оплата труда. То есть, и он может сказать, зато вот, подстрочно, как, вроде как Аллах сказал, так вот перевели. То есть некоторые подстрочники говорят, вот там все понятно, но там на самом деле ничего не понятно. То есть не зря даже у арабов двухтомники, пятитомники, десятитомники, двадцатитомники. У Куртуби 20 томов с акцентом на аятуль ахкам. Куртуби работает только с теми аятами, из которых выводился хукм, из которых выводилось то или иное богословское заключение или положение. Куртуби сделал аж 20 томов. Я уж не помню, там сколько это, 700 или 800 лет назад, но он сделал 20 томов. То есть это не какой-то подстрочник на русском, пропитанном христианством языке. То есть меня это как мусульманина конкретно задевало. То есть это все просто ужасающе звучало, тем более там кого-то убивать нужно, там еще что-то. Господи, как это читает вообще народ? И поэтому, то есть, я говорю, да, богословский. То есть я взялся за богословский, и вот всегда в мусульманском богословии аят, он комментируется аятом. Аят, он комментируется хадисом. И поэтому там везде параллели. Или поясняю, или параллели делаю. Поясняю, параллели делаю, чтобы человек понял, какой контекст. Потому что и у Корана есть свой общий контекст, и у хадисов есть свой общий контекст. Это задача богословов. Вот эти все нюансы разобрать и разложить по полочкам. Ну, кому не нравится, не нравится. Там, что поделать? Это как этот… Ну вот, он, наверное, никогда от этого не избавится в духовенству официальному. Да, что все имамы там ФСБшники и так далее. Как очередной раз я… То есть вот ситуация в Кыргызстане началась. Мне говорят, один, второй, третий, десятый, пятидесятый в Инсте, в Фейсбуке, говорят, пожалуйста, ну, скажите несколько слов. То есть, ну, хотя, по сути, у них есть там тоже очень авторитетный богослов. Я думаю, тоже много что сказал. Один, у них было два ключевых. Один умер от коронавируса, даже младше меня, но как бы, ну, очень такая важная личность была, Чубак Хаджи. Еще один тоже у них есть, очень крупный. Но люди мне говорят, вот вы как бы, ну, скажите несколько слов, успокойте народ, у нас тут начинается. Я просто взял сразу камеру, все поставил, ну, есть возможность интернет. И мне начинают, вот там кто-то, ну, все, ну, 99,9, спасибо, отлично, все хорошо, альхамдулиллях. Кто-то пишет, вот у него это заказали. Кто заказал? То есть ему это службы сказали. Какие службы? Все там с Кремля хотят регулировать. Чего регулировать? Вообще ничего не понимаю. Потом спрашивают, вот про Карабах скажите, про Карабах скажите, про Карабах скажите. Я молчу. В Кыргызстане я был многократно. У меня там просто реально громадная аудитория. Ну, в Карабахе я никогда не был, в Азербайджане никогда не был. Ну, я не знаю, что там как. Ну, армяне, азербайджанцы, у них постоянно между ними какие-то проблемы. Кто что как делит? Ну, я не понимаю. Я вообще, для меня это какая-то дикость там, воевать там, стрелять, убивать. Нет, вы скажите. Я молчу. Потом мне говорят, все, мы поняли, вы там, ты трус. Трусами рождаются и все. Думаю, господи, ну что за народ вообще? Ну почему я должен все это там тут говорить там? И как можно так человеку там? Ты трус, мы поняли, ты там только на службу работаешь. Тебе сказали по Кыргызстану сказать, ты сказал, а здесь ты боишься. Вот, вот с этим живем, представьте. Но это мне очень неприятно. Потому что мне никто никогда не указывал. Вот, ну никогда, ну я не знаю. Наверное, спасибо Федеральной службе безопасности. Вот просто альхамдулилля. Понятно, что альхамдулилля, спасибо Всевышнему. И спасибо Федеральной службе безопасности Российской Федерации. Ни разу за 23 года. То есть имам этой мечети 23 года. Работник Дума, духовного управления мусульман, с 91 года. Никогда я учился, никогда я здесь имам работал. Никогда, ни один. Даже намеком. А вы не могли бы вот это сказать? Ни одного случая не было. Уж тем более в какой-то приказной форме. Ни одного случая. Даже до такой степени там однажды на высшем уровне там один человек попросил о встрече. Я говорю, не вопрос, пусть приедет. На высшем уровне говорят, пожалуйста, нашли мой телефон, позвонили, вам нужно с ним увидеться. Он тоже в триллионерной тематике там, и так далее. То есть я спросил, а зачем? Ну, там одна известная личность. Он говорит, тоже, ну, все ваши книги читают. Я говорю, хорошо, ну пусть приезжает, ладно. Он не успевает приехать, и потом мне говорят, а вы не могли бы к нему полететь? Ну, конечно, если вас очень высоко попросили, наверное, большинство полетят. Я не полетел. Ну вот, наверное, это не выглядело как-то неэтично, а я никому ничего не должен. Если ко мне в кабинет придут, пожалуйста. Не вопрос, мне вопрос. Ну, человек просто в мечеть пришел, я с ним поговорю. Но какой бы он великий ни был, ну, то есть есть определенный статус богослова в том числе. Это, ну, я не могу вот так вот взять там и поехать к нему, чтобы там что-то как-то. Я считаю, это неправильно. То есть, может быть, я был неправ, потому что, ну, скажешь, Шамиль, ты что там, тебя же попросили. Меня попросили здесь с ним встретиться. Он не зашел. То есть, поэтому нужно все эти моменты, к сожалению, имамам, вот одно, у имамов низкие зарплаты, у другой там имам тяжело учиться. А третий еще, вот ты имам, и постоянно каждый какой-то вот фигов какой-то не поймешь там в интернете, какой-то там, я не знаю, Это как это говорят? Диванный какой-то там чего-то? Нет. Ну какой-то там боец там на диване. И он тебе еще сам пос... И что ты там такой сякой там на кого-то... Как так можно? Удивляюсь. И это тебе говорят мусульмане. Поразительно. Ладно, это так. Боль современного имама назову. Чего? Вот. Чего не знает? Вот. Как увидеть рай? Вся эта тематика по поводу богословия, современных течений, как увидеть рай? Да, милость Всевышнего. То есть мои книги, они все крупные интернет-магазины продают. Я вам рассказывал эту историю, когда в одной из стран Средней Азии я был как раз. Ну, молодцы, они меня не вызвали, ко мне приехали, очень высокопоставленный. Ко мне приехал в гостиницу, передо мной сел. На завтраке. Я говорю, ну приезжайте на завтрак, я завтракать буду, пообщаемся. И он говорит, вот, Шамиль, как бы, имейте в виду, мы-то с учетом нашего закона, мы удаляем все ваши книги из книжных магазинов. Ну, то есть, я не знаю почему, но он просто из вежливости может быть. То есть мы вот так вот делаем. Я чуть так приблизился за столом и сказал, знаете, говорю, скольких мне усилий, ни денег, ни связей, усилий и лет жизни потребовалось на то, чтобы эти книги, чтобы раньше было Трейси, Мрейси, другие книги, где цитировались Библии. Я стал писать книги по тренерной тематике, где цитируются Коран и хадисы. И чтобы эти книги читали, чтобы они продавались везде, в книжных магазинах. Не деньги и не связи. Это огромное количество сил и труда. И сейчас вы передо мной сидите. Вы этнический мусульманин. И вы, используя административный ресурс, вы это все пресекаете, все мои книги удаляете из всех книжных магазинов в вашей стране. Это ваша проблема. Я от себя все зависящее сделал пред Богом. И мне это абсолютно не важно, что вы делаете. Но вы делаете очевидное зло. Потому что цитаты Библии, они книги эти так и останутся. А вот по саморазвитию, где цитаты из Корана, вы все удалите. И на самом деле они удалили жестко. Они штрафовали даже те магазины, которые оставляли мои книги. Это тоже реалии жизни обычного имама. Да? Нет, не неправильные. Они сказали, у нас закон, по нашему закону, все, что о религии, оно не может быть в обычных книжных магазинах, а только в специализированных, при специальном разрешении. То есть мои книги официально там они могут быть, да. Но так как я имам, даже книга «Триллионер слушает», «Триллионер думает», вроде не религиозная. Нет, вы имам. Вы говорите там о религии. Я говорю, они же не религиозные. Нет. Вы там говорите, что ислам – это хорошо. Вы говорите о религии. Все. Мы не имеем права в книжном магазине продавать ваши книги. Только в специальных магазинах. Это очень… Я знаю магазины, которые месяцами не могли получить разрешение. То есть даже при мечети. То есть специально, которая может. 300 или там километр, что ли, от школ должно быть уйма требований, где может быть какой-то магазинчик, где может продаваться религиозная литература. Это просто вот там жесткие требования. То есть, по сути дела, невозможно. Потому что где бы ты ни арендовал помещение, тут школа, там госучреждение, тут школа, там госучреждение. Ты не можешь. По закону тебе приходят и закрывают. Это одна из стран Средней Азии. Не скажу, какая страна. Зачем я должен подставлять страну? Страна очень хорошая. Но люди бывают очень плохие. Хорошо. Это реальность жизни. Он здесь говорит о том, что разногласия богословские – это не отход от религии. Нет. Мадама фи итарин тасмаху бихи шариа. Пока это все происходит в том процессе развития, который допускается в шариате. Это именно плодородность умов богословов, то, что есть разные мнения. И здесь приводит «Аль-хикмату далятуль му'мин». Вот это высказывание, я почему взял эту книжку? Это высказывание очень известно. «Аль-хикмату далятуль му'мин». Мудрость – это та вещь, в поиске которой му'мин, верующий, находится всегда. Это известное высказывание. Но вот стопроцентной достоверности, что это именно слова пророка, алейхиссалам, нет. И здесь он не приводит это как хадис. Но он приводит это как очень важные, мусульманские, в мусульманском богословии очень важные слова. И вот здесь как раз вот я почему захватил эту книгу, потом уже дальше будут там другие моменты, почему разногласия. Этот как раз, вот это высказывание, оно здесь есть и прямо по полочкам разложено. Где оно упоминается, что упоминается, насколько оно достоверно, почему или недостоверно, какие мнения были. И в основе там говорится это слова имама Али, в том числе приводится. Поэтому это потом, иншалла, еще процитирую. Но в исламе это есть. Аль-хикмату далятуль му'мин. وعليه أن يبحث عنها فإن وجدها فعليه التمسك بها. Мудрость – это то, что потерял верующий человек. То есть он находится в поиске этого постоянно. И он обязан искать эту мудрость. И если нашел, то непременно берется за нее. Ну, то есть он это говорит в контексте того, что с точки зрения мусульманского богословия, ну, мусульмане это потеряли, конечно, но в свое время, вот мы среди первых у нас лекций было, до монгольского нашествия, да, Багдад просто был, то есть, глобальным центром мировым и культуры, и науки, и в том числе мусульманского богословия, и науки вообще в широком понимании, там математика, там и все остальное. На сегодня это пока, к сожалению, потеряно, но посмотрим. На сегодня там человек начинает в чем-то двигаться, ему говорят, нет, это харам. Там, кто-то начинает финансами, кто-то какой-то там культурой, кто-то что-то наукой и так далее. Начинает двигаться, харам. Харам, что делать? Ну, можешь торговлей. Здесь купил, там продал. Тут купил, самая настоящая сунна. Тут купил, там продал. И в итоге вот тебе и все понимание Корана. Да? А другой все нельзя. Не-не-не-не-не. Тут харам, там харам, там харам. Да, и как периодически бывают такие комментарии, говорят, народ уже там в космос летит, а мусульмане все до сих пор выясняют, какой длины должна быть борода. Ну, к примеру. Ну, то есть такая критика, она, соглашусь, уместна. Но любое направление науки, оно должно, любое, в том числе и богословие, должно развиваться. Но мы с вами уж извините, мы с вами здесь не про математику или физику говорим. Это уже для этого свои места есть. Мы говорим именно по богословию. Здесь уякулю валиюллах ад-дахляви. Есть такой ученый ад-дахляви. Это 1703-1762 годы. Он сам в Индии был, мухаддис. Он ученый по хадисам. И у него есть такие слова относительно муаля муаддихан хакикат аль-ихтиляф, то есть раскрывая суть ихтиляфа, он сказал: «Ва кана ас-саляф ла яхталифуна фи асли машруат, ва инма кана хиляфухум фи ауля аль-амрайн». Он хорошо сказал. Вот опять же, ну, можно говорить, ну чё уж там и так все понятно, Шамиль, вот есть Куран, вот есть Сунна. Нет, все не так просто. И вот даже там, например, мы процитировали Мухаммад Абу Захра, он поясняет, почему разногласия. А вот здесь Дахляуи тоже хорошо говорит, дает другую грань этого момента. И он говорит, кана салиф, вот первые поколения, ля яхталифуна фи асли машруат, в основополагающих вопросах они не разногласили. Ва инма кана хиляфухум фи ауля аль-амрайн. Они разногласили в том, что является более первостепенным, более верным из двух, ну или из нескольких. Ну, например, есть, он такой пример приводит. Например, есть караат, там дальше будет тоже, почему разногласие. Например, есть караат, то есть есть несколько языков чтения Корана. Ну, если вы, вот когда Асхат Хазрат читает, если вы бываете, иногда он читает другим языком. То есть есть караат, стили чтения Корана. Там, так как изначально текст писался без огласовок, есть несколько, они утвержденные языки чтения Корана. Караат, стили, вот так, наверное, лучше сказать. Стили чтения Корана. Это какой, каких-то проблем с этим нет. Текст один и тот же. И стиль даже, когда он читает другим стилем, вообще классно. Прямо, я не знаю, мой мозг сверкает. То есть, ну, это очень приятно слуху. То есть, ну, это специалисты очень высокого класса, они как бы знают эти караат, это целая отдельная наука. И он говорит, например, говорит, есть краат, да, но. Но и со времен сподвижников были, вот и так читаться может, и так читаться может, с учетом этих огласовок. И с учетом огласовок чуть-чуть смысл меняется. Но он не вступает при этом в противоречие с какими-то основополагающими вопросами. А это чисто в второстепенных моментах. Все они были на верном пути. Валиданики, то есть разногласия никак не приводили к тому, что один из них объявлял другого кафиром. Да нет, абсолютно. И поэтому до сих пор ученые допускают фетвы муфтиев в самых разных вопросах ичтихада. И те или иные судебные решения могут тоже выноситься самые разные с учетом каких-то новых ситуаций. И иногда делается то или иное не в соответствии с мазхабом. Ну, то есть человек следует ханафитскому мазхабу. Я следую ханафитскому мазхабу. Да. Но есть несколько моментов, в которых я не следую ханафитскому мазхабу. И я эти моменты оговаривал. Ну, объединение молитв в затруднительных ситуациях. Или объединение молитв в сафари, в пути. Четко в сунне присутствует. В общем промежутке времени. От начала зухра до конца асра. Ну, до магриба. От начала магриба до фаджра. В общем промежутке времени. И человек, который передвигается, да, неважно это по городу или по странам и так далее, он этим может пользоваться как исключительный случай. Нет, нужно там, вот мы там фанатичные ханафиты, там подразумевается на стыке времен. Ну как может подразумеваться на стыке времен? Ну известно же, что пророк, алейхиссалям, либо туда подтягивал один, второй, либо сюда. И это только у второй, третий, четвертый, пятый намаза есть. Нет, есть аят, где говорится о том, что у каждой молитвы свое время. Ну да, понятно, аят есть. Кто, никто ничего против не имеет. Но есть достоверный хадис, который это поясняет. Поэтому не надо. А стыки времен, это получается, вы должны, вы где-то в пути, не знаю, самолеты, поезды и так далее. Вы должны, вы в незнакомой местности. У вас должно быть и омовение, и направление, и все. И вы должны так время поймать, в конце зогра, в начале асра прочитать намаз. Это вообще... Куда еще сложнее придумать? Поэтому в этом, а мне иногда говорят, вот там Шамиль, там не следует ханафитскому мазхабу, там и так далее. А у нас тут ханафитский мазхаб. Ну, я только руками развести могу, что имамы такие бессовестные или неграмотные, или фанатичные, да, что ты, если целыми днями в мечети, не вопрос, ты можешь слепо следовать мнению там. И то это не ханафитский мазхаб, это мнение внутри ханафитского мазхаба. Но если ты имам такой, как сказать, бессовестный, бесчеловечный по отношению к другим, к твоим прихожанам, они-то целый день в мечети не сидят. У них есть учеба, у них есть работа. И они знать должны это есть достоверные хадисы по этому поводу. Ты обязан до них это донести и отойти от своего фанатичного своего следования мазхабу, который неуместен, тем более в наше время эта ситуация, она очень удобная. Ну а кто на себя возьмет такую ответственность? Его потом камнями закидают в интернете. Так. И ученые как раз-таки они и говорили тогда, если смотреть их, вот основатели масхаба в том числе, они говорили, вот это лучше, вот это более верно, до нас дошло вот это. То есть и тем самым как раз подчеркивали, что могут быть разные мнения. Сколько у нас времени осталось?
بل كانوا يرون أن آراء الآخرين إذا كانت هي الأفضل وأقوى دليلاً أقوى دليلاً أخذوا بها.
То есть здесь как раз он говорит, что вот так это совершенно естественные разногласия. И на этапе сподвижников табиин и далее ученых эти разногласия были. Они никогда не приводили к каким-то враждебным противостояниям, фанатичному следованию тем или иным мнениям. Абсолютно. То есть наоборот, ученые старались искать наиболее верное решение, наиболее правильное мнение с учетом силы аргументации. Все, у нас время, да? Ну, здесь… А? Да. Здесь дальше идут интересные цитаты. Уже когда Всевышний будет миловать, либо на неделе, либо в пятницу, я их проговорю вам, и уже потом начнем следующую тему. Она будет посложнее. Но, как я вас вначале предупредил, нам нужно в информационное пространство интернета, пусть даже никто не слушает, не может это понять, там, не читает особенно, с учетом поверхностности подхода современного интернет-пользователя, но информационно эти богословские вещи надо пояснять, чтобы люди имели возможность просто нажать, послушать и понять.
Слушать и читать Шамиля Аляутдинова вы можете на сайте umma.ru. Стать участником семинара Шамиля Аляутдинова вы можете на сайте trillioner.life.